Золотой алтарь для благовоний. Исход 31. В отличие от большого медного алтаря во дворе, золотой алтарь для благовоний не был предназначен для приношения животных. На нем сжигались только сладко пахнувшие благовония. Приятные запахи благовоний поднимались вверх к Богу. Символика этого становится более ясной после чтения Псалма 141:2 и Откровения 8:3. Благовония подобны молитвам святым истинно верующих. Выражают они чувство благодарности, хвалу и восторг людей перед Богом. Евреям 13:15. Все, что Богу предназначено через алтарь, достигает Его. Так и Христос наши молитвы и благословения возносит Богу. Неприемлемы они для Бога, когда исходят непосредственно от нас. Христос очищает и освящает их. Так каждый верующий, будучи лицом священным, может обращаться к Богу. А все вместе, чада Божьи, олицетворяющие священство, приносят духовные жертвы Господу Богу через посредничество Иисуса Христа. 1 Петра 2:5. Отдых. И ласточка, и воробей заводят себе гнездо, крохотное убежище, где их ждет отдых. Псалом 84:3. Псалмопевец продолжает свой рассказ о месте отдыха. «У алтарей Твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой». Он употребляет здесь множественное число, потому что алтарей два. Человек прежде всего останавливается у медного алтаря для жертвоприношений во дворе. Символически это значит, что человек ищет отпущение грехов у креста. С этого начинается его жизненный путь, путь верующего христианина. Следующая остановка – золотого алтаря с благовониями, где он молится и славословит Господа. Почитание – высшая степень выражения наших чувств. Здесь, на земле, мы начинаем славословить и восхвалять Господа. Но и на небесах это останется делом нашим во веки веков. Откровение 5. Благовоние. Когда приготовляют благовоние, смешивают разные вещества в точном соответствии с изложенными в книге Исход 30-34 божественными предписаниями. В состав их входят 4 компонента. Никому из живущих на земле не позволено ни воспроизводить, ни обонять их. Состав благовоний остался тайной, известной одному Богу, точно так же, как только Отцу открыта вся полнота совершенства возлюбленного Сына. И Отец с нежностью наблюдает за Сыном Своим. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Обращаясь к жертвенному алтарю, мы осмысливаем деяния Христа, направленные на искупление грехов, и в благовониях открывается Его суть. Но в этом случае речь идет уже не о том, что Он совершил, чего достиг, но о Его личных достоинствах. Ведь каждый человек – нечто большее, чем то, что Ему довелось совершить. Мы размышляем уже и о Его величии, об удивительной Его способности любить людей и других качествах. Можем ли мы, как священники, обо всем этом поведать Богу? Да, в молитвах наших мы рассказываем Господу Отцу нашему о том, чем пленил нас Сын Его, и души наши наполняются всем тем, что узрели мы в личности Господа нашего Иисуса, всем, чем насладились, наблюдая Его. И нам дозволено обо всем этом вести разговор с Отцом. Так и с Отцом и Сыном мы ощущаем свою родственную связь. Остается, разумеется, справедливым утверждение, что как бы горячо ни благодарили мы за искупление своих грехов и за обретенную при этом благодать, нам никогда не удастся выразить свои чувства со всей полнотой. Но благовоние, почитание – это не просто знаки благодарности, это разделенное с Отцом нашим восхищение Сыном Его, красотой Его, всеми Его достоинствами и способностью любить. Это и есть сладко пахнущие ароматы, которыми Отец наслаждается. Братья мои и сестры мои, любите ли вы Господа нашего Иисуса? Когда вы погружаетесь в размышления о том, как Он велик, как преисполнен любовью, вы постигаете Бога и об этом Ему рассказываете. Это и есть поклонение Богу. Так излила благовонное масло души своей Мария, помазав ноги Иисуса, и дом наполнился благоуханием. Иоанна 12. надпись к рисунку. Ковчег Завета отделан изнутри и снаружи золота. Бог столь огромен в своем величии, что вместиться в ковчег ему непросто. Но, снисходя к людям, которых любил, он все же поместил здесь свой престол. На ковчеге лежит пластина, изготовленная из чистого золота, 2,5 на 1,5 локти размера. Это крышка ковчега. 2 херувима, изготовленные из слитка золота, размещены на 2 концах пластины. На предыдущей странице ковчег был расположен так, что херувимы оказались стоящими. На этом рисунке они изображены коленопреклоненными. Головы их наклонены так, будто они смотрят на кровь, разбрызганную первосвященником на поверхности крышки и напоминающие нам об искуплении. Пролитая кровь позволила престол Триединого Бога, задуманный как место судилища, превратить в престол милости Божьей. Для нас это означает, что грешники находят путь к Богу только потому, что Бог видит эту кровь, завершенное на кресте деяние возлюбленного Сына Его. Пол. Из чего в этом доме сделан был пол? Вы, может быть, думаете, что из того же материала, что и стены, из золота, может быть, из дерева. Ошибаетесь, полом служил песок. Почему? Дом Божий фантастически прекрасный, построенный для величайшего из царственных особ, и вдруг земляной пол. А между тем это так. Дом Божий со всеми своими золотыми украшениями стоял на песке. И означает это, что народ Божий находится в пути, странствует в пустыне, где нет ничего из того, что может пригодиться христианину в его новой жизни. Караван продолжает путь, идти нелегко. Печаль и разочарование, болезни и смерть вокруг. Но не одиноки мы. В этой пустыне день за днем с нами Бог. Он не покидает народ свой. Даже в самые трудные минуты Он рядом. Дана мне всякая власть на небе и на земле. И сея с вами во все дни до скончания века. Матфея 28:18. Потерпи еще немного. Он с нами. Скоро, скоро уже достигнем мы цели и соединимся с Ним. 6. Дом Божий со всеми предметами надо было переносить с места на место. Бог сопровождал свой народ в пути. Стол и ковчег переносили на специальных шестах. Левиты несли эти драгоценные вещи, свидетельствующие о Христе. Кто бы ни повстречался с караваном в безлюдной пустыне, тотчас же понимал, что несут предметы величайшей ценности. В наши дни мы, верующие, являемся носителями замечательных идей. Наша задача – разъяснять другим людям, кто есть Бог и что мы в Нем обретаем. Свидетельствуя о Нем, мы способствуем спасению грешников. Выполняем ли мы эту задачу, чувствуем ли шесты на плечах своих? Сегодня об искупительной любви Господа Бога люди узнают только от нас, и только искупленным своим доверяет Бог проповедь Евангелия. Давайте же внесем свой труд в дело Божье. Первосвященник, Исход 28. Всякий, кому довелось увидеть первосвященника, вернее, одежды его, без труда мог уразуметь, что одежды эти свидетельствуют о небесном первосвященнике. Это наблюдение преисполняет чувством великой благодарности, дает силы жить счастливо и не испытывать никаких сомнений. Ефод. Заглянем сначала на ефод, верхнюю одежду первосвященника. Мы увидим на вышивке уже знакомые нам 4 цвета. Обратите внимание, сквозь ткань протянуты золотые нити, Исход 39.3. Мы знаем, что золото – символ небесной славы. И в самом деле Господь наш Иисус является теперь первосвященником на небесах. Он жил когда-то на нашей земле. Он знает, что это значит жить на земле. Ему хорошо знакомы наши беды и горести. И, может, поэтому Он сочувствует нам. Он все понимает и в тебе, и во мне. Он помогает народу своему. Он первосвященник, сострадающий ближним своим. Евреям 4.15. Камни на плечах. А что это за камни на плечах первосвященника? По одному на каждом плече. Камни те бесценные. На каждом выгравировано по 6 названий, всего 12. Это число колен Израилевых. Можно сказать, первосвященник несет на своих плечах весь народ. И сейчас Господь наш Иисус несет на крепких своих плечах всех своих преданных, весь народ Бога своего. Он несет нас точно так же, как хороший пастух несет овцу домой на плечах своих. Наперсник. Нагрудная пластина, наперсник, была квадратной по форме и вышита золотом. Она была украшена 12 блестящими драгоценными камнями. Имена колен Израилевых были выгравированы на каждом из них. Драгоценные камни эти были красивейшими из земных изделий и ценились чрезвычайно высоко. Камни эти отличались от тех, что были нашиты на плечах. Те на плечах олицетворяли собой народ как целое. Здесь же каждому названию соответствовал особый камень. Возрадуемся же, Господь Иисус несет на плечах своих всю нашу церковь как единое целое. Но Он и порознь различает нас. Нагрудная пластина. Имя каждого человека известно на небесах в том случае, если искуплены его грехи. Как камень драгоценный, дороги мы Господу нашему Иисусу. При этом не мы сами оцениваем себя. Он один может сделать это. И хранит Он нас бережно в своем любящем сердце. Речь идет не о неверующих. Имена их, как говорит нам Священное Писание, никакой ценности для Господа не представляют. Вспомните рассказ о богатом человеке у Луки 16. Имя его там даже не упоминается. Имя же Лазаря известно всему миру. И означает оно «Бог мне помощник». При жизни на земле Лазарь никому не был известен, но на небесах имя его было записано. Имена верующих выгравированы на камнях и никогда не исчезнут. Сияют они в свете небесном. Чем ярче свет, тем ослепительнее. Все во благости его». Все мы на плечах Его, Его могуществом живы, и каждый в отдельности в сердце Его, любовью Его рожденный. Святый Божий, к Тебе мы взываем, потому что Твой первосвященник имена наши в небо уносит, никого не забывший при этом. Его митра для нас звездоносна. Она святостью чистой сияет, и одежды Его белоснежные свет небесный нам напоминают. Братья святые, к небесному званию причастные, прислушайтесь к апостолу и первосвященнику нашему Иисусу Христу, Евреям 3. Вечно жив Он, чтобы ходатайствовать о нас. А мы нуждаемся в нем первосвященнике нашим, Евреям 7. Урим и Тумим. Вернемся к описанию одежды первосвященника. Его нагрудная пластинка, наперсник, складывалась пополам. Зачем? Да потому что внутри ее спрятаны были Урим и Тумим. Скорее всего, это были драгоценности. А слова эти означают свет и совершенство. Когда человеку надо было принять ответственное решение, и он не знал, как поступить, то есть ему неведомо было, чего именно ждет от него Господь Бог, то он обращался за советом к священнику. А священник через посредство Урим и Тумим узнавал, что именно в данном случае было угодно Богу. И Бог давал ответ, который ясно указывал вопрошающему, как ему действовать. На ум приходит, как, однако, хорошо иметь первосвященника, который указывал бы путь. Но ведь он у нас есть. К счастью, не на земле, где так трудно бывает добраться до нужного места. Наш первосвященник на небесах, и связывает нас с ним молитва. По любому поводу можем мы обратиться к нашему первосвященнику. Он там для нас, живет для своего народа, не заставляет нас мучиться сомнениями. Ему можно поведать все, что угодно, и спокойно затем ожидать ответа. Приходит в свое время ответ, и становится ясно, куда держать путь. Верхняя риза. Верхняя риза ефода голубая. К кайме ее привязывались 3 цветов яблоки вперемешку с золотыми колокольчиками. Вдумавшись во все это, приходим в восхищение. Колокольчики-то звенят, но звона звуков от них недостаточно. Вот почему между ними помещали яблоки. Кроме звуков нужны осмысленные слова. Все эти элементы находятся в гармоническом сочетании в образе Христа. Луки 24:19. Кидар. кидару священника или шапки из тонко тканного льняного материала прикреплялась золотая пластинка с надписью «Святыня Господня». Сам по себе народ Божий был недостойным, но взглянув на эту золотую пластинку, Господь освятил народ Израиля. И в наше время люди освящены и причастны Богу лишь во Христе через посредство Господа Иисуса, великого нашего первосвященника. Дабы твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предложенную надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Евреям 6:18. Надпись к рисунку. Первосвященник в своем праздничном облачении. Четырехцветным было верхнее его платье. В материи, из которой оно было изготовлено, сочетались голубой, пурпур, алый и белый цвета. И вся ткань была отделана золотом. Здесь перед нами великолепное помещение, место пребывания первосвященника. Он восстал из мертвых, вознесся на небо и восседает по правую руку от Господа. Сострадательный и милосердный, он живет вечно и молится о тех, кому надо помочь в беде. Имена тех, грехи которых он искупил, он несет на крепких плечах своих. Помимо этого, имя каждого из них – выгравировано на камнях, украшающих нагрудную его пластину, и хранятся эти имена в любящем его сердце. Святое святых, ковчег. И вот, наконец, мы входим в святое святых. Что же мы здесь находим? В этом совершеннейшем пространстве, ограниченном символическими размерами, 10×10×10 локтей, все было изготовлено из золота. Ковчег, престол Господа, располагался за завесой. Здесь обитал Господь. Ковчег представлял собой деревянный ящик, отделанный изнутри и снаружи чистым золотом. Это указывает на то, что ковчег – воплощение Христа. Сверху на ковчеге лежала большая золотая плита, крышка размером 2,5×1,5 локтя, с золотыми херувимами на ней. Здесь обитал Господь в ослепляющем и недоступном нам свете. Темные облака окружали этот свет. «Человек не может увидеть меня и остаться в живых», говорится в книге Исход 3.20. К счастью, ныне закон этот потерял свою силу, ибо живем мы во времена благодатные. Римлянам 6.14. Все мы, подвластные Христу, можем, не скрываясь, взирать на славу Господню. 2 Коринфянам 3:18. Что было в ковчеге? Содержимое ковчега подтверждает нашу уверенность в том, что ковчег – воплощение Христа. В ковчег был помещен закон, 10 заповедей. Только Христос, пребывая на земле, мог, обращаясь к Богу, произнести слова «Закон Твой у меня в сердце». В свитке книжном написано «Обо мне» Псалтырь 48. Господь наш Иисус нес закон Божий в сердце своем. В ковчеге находился еще золотой горшочек с манной небесной. Толкование Иоанна 6. Христос и есть манна, пища для странников. Святое святых – олицетворение небес, а там манна не нужна. И тем не менее, она там есть, эта манна. Почему? Потому что на небесах она послужит нам священным напоминанием обо всех благодеяниях, оказанных нам Христом еще во времена пребывания нашего на земле. Мы видим в ковчеге жезл Аарона из миндального дерева, тот самый, что в свое время расцвел, число 17. Миндальное дерево цветет раньше остальных деревьев и символизирует наступление новой жизни после смерти. Жезл этот связан с представлением о воскресении, о победоносном Христе, восставшем из мертвых, ныне нашем первосвященнике. Крышка покрывает ковчег. Это и есть престол Божий из чистого золота. Здесь един в образе, тройствен в лицах, обитал Господь Всемогущий. Престол этот должен был служить местом судилища. Господь Бог жил среди грешных людей, под крышкой находился закон, нарушенный Израилем. По существу Богу следовало уничтожить грешников, навсегда покончить с ними. Но ежегодно первосвященник обрызгивал то место кровью. Кровь эта напоминала о сокровеннейшем жертвоприношении. Благодаря этой крови место судилища было превращено в престол Божьей милости. Римлянам 3:25. Херувимы. Херувимы – существа одухотворенные. Они охраняют престол Всевышнего. Обнажив мечи, защищали они подступы к садам Едема. Книга Бытия 3. Но здесь, в обители, они не воины. Их присутствие связано с благодатью. Крылья их распростерты над крышкой ковчега, и лица склонены над ней так, точно они восхищены видом крови, разбрызганной по крышке. Левитам 16. Престол. Первосвященник великий, Господь наш Иисус, пожертвовав собственной кровью, вошел навсегда в святое святых, поскольку прощение грехов получил навечно. Теперь нет уже судилища на небесах, есть только престол, милость сулящий. Счастлив тот, кто допущен ныне к престолу, чтобы заслужить прощение и благословение. Время милости Божьей длится уже без малого 2000 лет. Оно приходит к концу. Когда возвратится Христос, придет и время суда. Для всех нас минует время милости Божьей, и не спастись тогда никому. Будет слишком поздно. Для всех, кто не покаялся, останется одно – престол в судилище. В Откровении 20:11 говорится об умерших в прошлом, великих или малых, представших перед грозным белым престолом. Ни один из них не будет прощен. Все те, кто ныне не обращаются к престолу милости Божьей, предстанут в свой черед перед этим величественным и грозным престолом. Они услышат приговор и вынуждены будут согласиться с ним. «Я заслуживаю приговор этот, ибо грешил. Я не пожелал искать путь к спасению, когда жил, и теперь навечно обречен гореть в озере серой огненной. Я пропал, но не Бог в этом виновен. Он был преисполнен любви ко мне». Он желал мне спасения. Я сам не пожелал тогда спасти себя. Как безмерны сожаления, если бы я тогда прислушался. Я ведь был близок к этому, а теперь я пребываю во мраке безысходно. Храм Божий, привет вам! Увы, далеки мы от Бога, на нас не распространяется тепло Его рук. Грешники мы, враждебные Господу грешники. В великом долгу мы перед Ним и заслуживаем того, чтобы навечно оставаться в горькой нищете своей, во тьме, в ночи. Но вот мы вошли в открытую дверь. Эта дверь есть Господь наш Иисус. У алтаря мы познали всю любовь Бога нашего к нам, который ради нас послал единственного Сына Своего на крестную гибель. Здесь свершилось примирение наше с Господом. Дошли мы далее до умывальни и были допущены в золотой храм. То, что мы увидели, превзошло все наши ожидания. Все лампады, стол и золотой алтарь – все свидетельство о могуществе Господа нашего Иисуса. Пройдя завесу, увидели мы свет небесный вокруг престола Божьего. Здесь наш дом. Господь пожелал привести сюда заблудших грешников. Не сон ли это? Нет, все это реальность. Пока мы можем только верить в нее, но вскоре это станет реальностью абсолютной. Бог преисполнен любви, милость Его беспредельна, и бесконечно прекрасен Тот, Кто сделал все это возможным. Сын Божий, никто с Ним сравниться не может. Свидетельствующий сие говорит ей, «Гряду скоро», Откровение 22:20. Когда Он придет за теми, кого возлюбил, чтобы забрать спасенных, которым числа нет, в свой дом, хвалебная песнь прозвучит в чертогах небесных, и вечно звучать будет мощный хор совершенных голосов под аккомпанемент совершенной музыки. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и сделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Откровение 1:5. Ему и царству Его поем славу вечную. Аминь. И вы там будете, и вы придете, когда появится Он и поведет близких Ему в золотой свой храм. Каким замечательным будет путь к Нему навеки, навсегда быть с Ним. Придите же, Он примет вас. Вечное и всепоглощающее чувство жалости живет в этом мире. Оно превосходит по силе все, что доступно человеку. Доброе слово прощения грехов привлекает сердца грешников к Богу, любовью своей от вины избавляет и увлекает с собой в небесный чертог. Согрешивший, но в кровь Христову уверовав, знает, омыт он, и нет на нем более вины. Господь, Он злодеев и тех принимает, в день милости Он приведет их в свой дом. В этой брошюре все изложено кратко и сжато. О Скинии многое еще можно рассказать. Читайте же Библию, изучайте Слово Божье. Молодые люди, не жалейте на это времени. 100 крат это окупится. Вчитывайтесь как следует в текст. Немало сил и времени уйдет на это. Но всякий, посвятивший себя такому исследованию, получит истинное удовлетворение. Вы станете обладателями нетленных сокровищ и получите возможность расширить свои представления о Господе нашем Иисусе. Это Он, достоинств преисполненный, сокровище наше бесценное.